Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли совместить в своей жизни редактор издательства и писателя? Можно ли научиться по книге рисовать так, чтобы стать профессиональным художником? Почему сегодня среди читателей все больше востребован рынок литературы нон-фикшн? Кто самый страшный враг? Жестокость, заблуждение или мы сами? Добрый день, дорогие друзья. Понедельник, 16:00, поэтому в эфире передачи «Эпиграф», ваш Осман по литературе. И, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях большой человек, в большом смысле хороший и значимый для меня, ныне главный редактор издательства «Лайфбук», издательство, с которым мы давно уже сотрудничаем, Анна Бабяшкина. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Игорь. Спасибо большое за приглашение.
Да, ну мы всегда любим издательство «Лайфбук» и всегда рады говорить о книгах издательства. Но начнем мы с вас, да? Познакомим нашу аудиторию с вами. Анна, кроме всего прочего, еще и писатель, сценарист, и журналист, и редактор, не только главный редактор издательства, но еще была редактором «Читаем вместе».
Да, да. Журнал «Читаем вместе» — это журнал рецензий, книжных обзоров, интервью с писателями. Я была также главным редактором портала «Readrate». Это сервис для книголюбов. А до этого много лет писала в разных СМИ книжные обзоры и руководила отделами культуры. «Профиль», «Sex and the City», «Все ясно». В общем, с книжками у меня очень давняя любовь.
Да, ну и, соответственно, лауреат премии «Дебют», да, вот, ну и, соответственно, лонглисты премии и прочее. И сейчас у вас сколько, 5 книг или уже 6?
5 опубликованных, а 6-я... лежит, ждет своего часа, ждет своего издателя.
Вот давайте поговорим сначала, знаете, о чем? О том, насколько для вас есть такое устоявшееся мнение, что редактор не может быть писателем, писатель не может быть редактором. Вот насколько вы опровергнете или согласитесь с этим? Мешает ли редактор писателю, писатель редактору?
В идеале, конечно, это должны быть разные люди. В идеальном мире, где можно только писать и этим зарабатывать, конечно, писатель не должен быть редактором. Но жизнь такова, какова она есть.
Так, ну-ка, ты... поинтереснее, вернее, поподробнее, что значит за кого-то она есть? Писатель сегодня не может себя прокормить, это понятно.
Писатель не может себя прокормить, ты должен работать, приносить пользу обществу. И, конечно, хочется работать с тем, что ты больше всего в этой жизни любишь, с книжками. Конечно, наверное... От этого возникает конфликт интересов, когда ты редактор и ты же писатель, ты, наверное, иногда не совсем беспристрастно оцениваешь рукописи, и, с другой стороны, ты себе как редактору не можешь принести свою же рукопись. Например, я до Нового года отправляла свою рукопись Яне Кучиной, которая работала в «Лайфбук» главным редактором до меня, она не успела ее прочитать. А теперь я не могу ее сама себе предложить, потому что это конфликт интересов. И у меня два варианта, два других редактора на этом рынке, которые еще публикуют российскую прозу. И все. То есть я сама себе сузила возможности таким образом.
Скажите, хорошо, вы сузили возможности. Но смотрите, когда вы... пишете, вас не просыпается редактор и не говорит о том, что вот, ну, сейчас не надо писать, сейчас вот займись вот этим абзацем, что-то с ним не то. То есть вот мешает ли это вам, ваш функционал или нет?
В работе над рукописью есть это последовательные этапы. Первый этап, когда ты пишешь, вот так выплескиваешь первый драфт, первый черновик, и в этот момент ты не особенно задумываешься. Просто у тебя есть некий поток событий, которые ты видишь, набор ситуаций, поступков, и ты его записываешь вот так, как ты видишь, как будто бы это живые люди, и они перед тобой разыгрывают эту всю жизнь. А уже потом, записав его, ты отключаешь этот поток сознания и начинаешь смотреть на созданное как редактор. И в этот момент 2/3 текста могут исчезнуть, персонажи могут исчезнуть вообще из текста, как это вот было с рукописью, которую я сейчас пытаюсь пристроить. Когда уже посмотрела я на свой же текст глазами редактора, я поняла, что у меня два персонажа дублируют друг друга, и, по сути, это должен быть один человек. И пришлось их слить и переписать. Но это делается какими-то разными частями мозга. И когда ты пишешь, если ты начинаешь включать редактора, то у тебя перестает разворачиваться действие перед глазами. Ты перестаешь видеть картинку. У тебя начинается такой более аналитический подход. И мне кажется, это невозможно делать одновременно и писать, и редактировать, только последовательно.
Скажите, как редактор и как писатель, что вам интересно как писателю, что вам интересно как редактору? То есть вот на что вы обращаете внимание? Как писатель, предположим, вы там обратите внимание вот на эту тему или на эту проблему, да, о которой хотите говорить. А как редактор, на что вы обращаете внимание, да, когда вы ориентируетесь в книжном рынке?
Как писателю мне интересны человеческие отношения и отношения человека с социумом. Все, что с этим связано. Как редактор я ищу в книгах примерно это же. Но смотрю уже немножечко шире. Допустим, есть книги, которые я знаю, что они не мои, но я точно знаю, каким людям они понравятся. Я точно знаю, что эти люди есть. И понятно, что у редактора всеядность гораздо выше, чем у писателя. Эти темы не обязательно должны затрагивать тебя лично. Если когда ты пишешь собственный текст, тебе обязательно нужна какая-то личная пристежка к этой теме. У тебя где-то должно на эту тему побаливать. А когда ты редактируешь, это может быть вообще не твоя тема, но при этом ты знаешь живых людей, у которых это болит и которым это резонирует. И ты знаешь, что они эту книгу прочтут.
Дорогие друзья, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. И я как раз не сказал о том, о каких книгах мы сегодня будем говорить. У меня в гостях главный редактор издательства Life Book Анна Бабяшкина. И мы будем говорить, как это не парадоксально, несмотря на то, что у меня в гостях писатель не о ее книгах, а о книгах, соответственно, издательства. И сегодня мы поговорим и подробнее про две книги. Это книга Динары Мирталиповой «Воображая лес» и книга Неди Окорафор «Кто боится смерти». Книги очень разные, да, и, соответственно, одна из этих книг, то есть вот первая книга, о которой мы сейчас будем говорить, это книга как раз Динары Мирталиповой «Воображая лес», она относится вот к рынку нон-фикшн, да, к направлению нон-фикшн, не художественной литературы. Давайте немножко поговорим про рынок художественной и нехудожественной литературы. Вот в какой-то определенный момент времени, да, казалось, что соответственно, художественная литература, это там 90-е, да, там 90-е нулевые чуть-чуть, да, литература стала выполнять такую роль публицистики, да, в литераторе взахлеб начинали говорить о том, о чем им запрещали говорить при Советском Союзе, да, появился на этой волне появился Владимир Сорокин, соответственно, там уже там на этом рынке существовал, там, да, Ерофеев там и так далее, тому подобное, да, там появился
Пелевин,
Пелевин это вообще повестка, да, вот если говорить о Пелевине, то это повестка, да, и тут же собственно, и скромно так нехудожественная литература существовала, там, биография научпоп. Научпоп был, в 90-й год практически его там было мизерное количество, и вдруг где-то после, к 10-м, да, начинает рынок расти. Говорить о рынке нонфикшн в России, мне кажется, преждевременно. Это не рынок, скорее сегмент книжный, мое личное мнение, да, потому что, исследуя, например, нонфикшн рынок Америки, я понимаю, что наш нонфикшн рынок это не рынок, это такой сегмент рынка, да, вот еще как самостоятельный рынок, не существующий в России, да, даже несмотря на то, что есть Альпина нонфикшн, есть и, собственно, и в Эксмо.
Есть Альпина,
Ман Фебер, то есть миф и так далее, да. Но при этом все равно есть уже игроки на этом рынке, то есть есть издательства, которые специализируются на нонфикшене. В принципе, есть подразделения в гигантах, типа Эксмо, который занимается нонфикшен направлением сугубо. Да. Вот, на ваш взгляд, насколько сегодня рынок нонфикшен в России может, то есть рынок нехудожественной литературы, может быть конкурентом, скажем, рынка художественной литературы? Насколько он востребован вообще среди читателей, среди покупателей книг?
Насколько я вижу, нонфикшен книги очень нужны людям и пользуются большой популярностью. Когда я работала в журнале «Читаем вместе», мы публиковали рейтинги продаж каждый месяц. И в течение года первую строчку рейтингов из месяца в месяц возглавляла нонфикшн-книга «Сапиенс» Ювеля Ноя Харари. Он взял и просто пересказал историю человечества от самых первых его дней до дня сегодняшнего. Но он не просто дал событийный ряд, что и зачем происходило, а он попытался объяснить, почему это все происходило и что сделало нас людьми. И он исходит из того, что фантазия и способность к вымыслу, и способность рассказывать истории, и убеждать друг друга в существовании нематериальных объектов, собственно, и сделала нас людьми. То, что мы можем мыслить себе объекты культуры, мы можем мыслить какие-то абстрактные понятия типа ума, чести и совести, и они влияют уже на наш материальный мир и на наши поступки, так как будто бы это ураган, я не знаю, тепло и какая-то другая энергия. И через эту призму он рассматривает историю всего человечества. И это очень большой мировой бестселлер, и у нас он тоже держится уже, по-моему, года три на первых позициях. Что говорит о том, что наш читатель, в принципе, абсолютно в мировом тренде, он готов воспринимать те же идеи, которые владеют умами всего мира. И эти книги тоже у нас становятся очень популярными.
Ну, слушайте, мне кажется, роль писателей, и писатели, мне кажется, во многом сейчас не могут смириться с этим, да, уже не та, да, в том плане, что уже ни ум, и ни честь, ни совесть, да, уже никто не воспринимает писателя, ну, как бы...
Может быть, они не воспринимают его как личность, как какого-то гуру, который ведет его. Но вот идеи, которые он выражает,
резонатором таким,
они проникают, то есть... Идеи писателя вы можете узнать не от самого писателя, вам их перескажут. Они разойдутся в каких-то популярных постах, даже в мемах, и они в вас проникнут. Вы даже не будете осознавать, что это идеи вот того писателя, вы можете его по имени не знать. То есть влияние, я думаю, по-прежнему есть, но оно не такое вот персонифицированное, чтобы ты...
Дорогие друзья, будьте аккуратны и осторожны. Когда вы, значит, транслируете свои мысли, а вдруг это присосавшийся к вашему мозгу паразит в виде писательских идей.
Мне очень понравилась метафора. В одной из книг у Пелевина у него было такое сравнение мозга, что это, по сути, ракетка для пинг-понга, и он не вырабатывает своих мыслей, а он просто... как бы посылает дальше те мячики, которые в него прилетают. Да, он их рикошетит.
Такой, да, такой ментальный рикошет.
И так или иначе, я думаю, это во многом происходит.
Да, ну, потому что мы же привыкли, что писатель, ну там, писатель 80-е, у них спрашивали международные обстановки, да, их взгляд на, значит, не знаю, там, политику разоружения, взаимоотношения там США и СССР, да. Понятно, что сегодня никто не будет писателя спрашивать об этом. Даже,
почему?
Ну,
причем, Улицкую, Акунина, Прилепина.
Но, знаете, смотрите, когда писатель...
Их спросят.
Да, когда писатель сам занимает такое...
Алексеевич спросит.
Да, когда писатель занимает такую активную позицию общественную, понятно, но вот насколько оно влияет, это, честно говоря, отдельный действительно разговор, насколько влияет сегодня мнение писателя, да, на общественное мнение, насколько к нему прислушивается, насколько оно...
А чье влияет?
Ух, я не знаю,
Егора Крида? Мне кажется, влияние писателя...
Вы мне потом расскажете, кто это такой, да?
Оно не меньше, чем у людей, занятых в других публичных областях деятельности.
Давайте тогда перейдем от общественно-политической нашей повестки к Lifebook. Расскажите нашим слушателям, в чем особенность издательства Lifebook, насколько меняется вообще издательство, с какими авторами оно сотрудничает и какие книги издает?
Lifebook — это издательство, которое издает живые книги для живых людей.
Такой, отлично.
Такой девиз в этом
слоган
издательства.
Великолепный.
Мы стараемся издавать книги, по прочтению которых жить хочется, то есть которые бы человека в плюс выводили, не прибивали его к жизни, не лишали его веры в людей и в будущее, и в себя, а наоборот, его бы как-то поддерживали и помогали идти по этой жизни и сохранять, и набирать сил.
А вот из самых известных книг Lifebook, какие книги наиболее, на ваш взгляд, соответствуют вот этому, вот этой миссии вашего издательства?
Книга «Дом, в котором»
Мириам Петросян, конечно, да.
Я большой фанат книги «Путь художника» Джулии Кэмерон.
Естественно, да.
Знакомы вы с ней?
Конечно.
Да?
Конечно.
Обожаю эту книгу, она мне попала в руки в 2005 по-моему, году. Это был первый самый тираж. Я работала книжным обозревателем, и мне ее привезли на обзор. И я на работе начала ее читать, и все. И я так с ней и ходила. Эта книга...
Дорогие друзья, это Анна тогда еще не была главным редактором Lifebook.
Я была книжным обозревателем в журнале «Все ясно», да. И эта книга... она помогает высвободить творческую энергию всем творческим людям, независимо от того, какой вид искусства они хотят практиковать. Петь, рисовать, писать, выступать на сцене, снимать кино. А Джулия Кэмерон, она такой очень успешный вот коуч в этом направлении.
Она еще, у нее есть книжка про то, как писать книги, например.
У нее целая серия этих книг, «Право писать», есть творческая диета, и есть замечательные мемуары «Взять хотя бы меня», где она рассказывает, собственно, как родился сам этот творческий метод. И в этой книге она дает очень простые еженедельные задания, которые ты должен выполнять, чтобы выйти из творческого ступора. Я как раз была в творческом ступоре.
У меня в творческом ступоре книжки. Как писатель, как обозреватель или как редактор?
Как писатель. У меня вышло две книжки, и тут я застряла, я поняла, что я все сказала людям, что у меня было сказать. И писать больше не могла. И я начала, благодаря этой книге, шаг за шагом писать новый текст. И... именно эта книга принесла пока что мне самый большой успех. То есть она выиграла премию «Дебют». Тогда это было $30,000.
В 2011 году, да?
Премия «Дебют» была в 2011 году, да. Она же вошла в лонг-лист «Нацбеста». Вот сейчас на нее хотят купить права на экранизацию. И это был и творческий рост для меня. И поэтому Джулия Кэмерон для меня такое... прямо очень важное чтение. И мне кажется, если вот вы спрашиваете, какие книги дарят это ощущение, что ты можешь, все получится, вселенная тебя поддержит, у нее есть такое «Падай, а соломки тебе подстелят». И еще, да?
Ну, давайте, давайте еще немножко поговорим про... на ваш взгляд, среди... ведь среди книг, которые выходят в издательстве, да, довольно такой большой процент нон-фикшн книг, да? То есть вот нет ориентированности на какой-то...
Вот одна из последних наших бестселлеров, очень оказалась востребованная новинка, это «Планета нервных» Мэтта Хейга, где он описывает свой опыт выхода из депрессии, о том, как не сойти с ума в этом перенапряженном мире, который... постоянно тебя требует включенности, активности, действий и внимания. Ты должен за всем уследить. И он рассказывает, как его самого это чуть не придавило, и как ему удалось из этого выкарабкаться. Такая очень терапевтичная и полезная книга.
Почему среди читателей интерес к нон-фикшн направлению все больше возрастает? Вот чем он так, не знаю, чем он так привлекает читателя, что заставляет оторваться от созданных писателями миров воображаемых, да, там, не знаю, там, уйти из мира Ведьмака и прочитать, не знаю, про то, как человек от депрессии избавлялся.
Ну, у Ведьмака тоже все очень хорошо.
Да-да-да, с ним все хорошо.
Читают, да. Ведьмака читают после сериала как никогда.
Что называется, Андрей Сапковский, знаю, ничего личного, да?
Насколько я знаю, в 15 раз выросли тиражи после и продажи книги после выхода сериала.
Ну, естественно, как обычно.
Да. А почему нам нужен нонфикшн? Мне кажется, просто сегодняшний мир, он настолько быстро меняется, и он настолько сложен, что нам нужна информация о том, как он сегодня устроен.
То есть нам нужно на что-то опереться,
при этом нам,
да?
Да, нужна эта информация не в формате журнальной статьи, которая, по сути, такой анализ изнутри процесса. А когда книга о каком-то событии или явлении рассказывает, это уже немножечко получается отложенный такой взгляд во времени, он немножечко со стороны. И он более широкий и помогает тебе вписать это все в контекст твоей жизни и жизни социума в целом.
Угу.
Мне кажется, это желание понять. Вот это очень сложный мир.
Ну, действительно, очень кажется, что мир действительно все, с каждым днем все более и более усложняется, становится все больше и больше каких-то новых областей в жизни, с которыми сталкивается человек, да, то есть вот, ну, информация, даже с той же самой информацией, с тем потоком информации, мне кажется, нонфикшн как раз помогает как-то сориентироваться и дать какие-то и направления.
Собрать,
да?
Эту не калейдоскопическую, не фрагментарную, а более менее цельную картину, потому что информация в медиа, тем более в социальных медиа, она позволяет тебе только подсмотреть в какую-то замочную скважинку. Ты можешь видеть только часть слона, потому что ты не можешь его всего рассмотреть в маленьком тексте. А именно большой текст в формате книги, он позволяет это осмыслить уже явление как-то глубже и более всеохватно.
Да, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Вот Яна с нами здоровается и спрашивает, а в каком это рассказе Пелевина про мозг? Я так понимаю, про этот пинг-понг.
Вот я не помню, честно. Я, когда читаю, я часто запоминаю какие-то яркие выражения и фразы, они у меня прописываются, но я потом не могу вспомнить, где это было. Но если погуглить, то я ее найду, эту фразу. Честно говоря, если прям вот точно цитировать, он там говорил, что это мозг женщины подобен пинг-понгу, а мозг мужчины, он, конечно, гораздо умнее устроен.
Конечно, да-да-да. Пелевин, слышите, от Пелевина и мужчинам достается. Давайте приступим к новинкам издательства.
Давайте. Моя любимая, вот просто я с нетерпением жду ее приезда из типографии. «Красоты невероятной». Воображает.
Вот, вырвал лес. Инициативу Анны у меня, я решил объявить, что это книга Динары Мирдалиповой «Воображая лес», а теперь вот все карты, так сказать, вам в руки, расскажите про нее. Чем она так интересна? И вообще, я могу сказать, что подпишитесь, я даже боюсь сказать, подпишитесь на аккаунт Анны Бабяшкиной, потому что так...
В Фейсбуке.
Да, в Фейсбуке. Так рассказать о новинках еще надо уметь, потому я сегодня с утра прочитал пост как раз про книгу «Воображая лес», и уже сам прям ручки чешутся, чтобы подержать ее в руках и полистать. Чем она интересна? Расскажите про автора. Чем интересен этот автор?
Динара Мирдалипова. Она родилась в Узбекистане. Училась в Ташкенте.
Сейчас,
да, училась в Ташкенте. По образованию она программист. И вот они с семьей переехали в США. Там ее диплом программиста как-то не очень хотели оценить. И ей пришлось работать уборщицей, она убирала номера в отелях. Потом ей немножечко повезло, и ей удалось устроиться в крупнейшую в Америке компанию по изготовлению поздравительных открыток American Greetings. Но там ей доверили самую черновую работу, просто ножницами вырезать шаблончики из бумаги. И оказавшись вот среди этих людей творческих, среди художников, она вдруг поняла, что она всю жизнь к этому тянулась, что ей всегда этим хотелось. Она вспомнила, как в ее семье ценили искусство, собирали книги по искусству, при том, что ничья работа непосредственно с этим не была связана. И она начала присматриваться к коллегам, что и как они делают, подсматривать за ними, изучать уроки рисования на YouTube, бесплатные. Она хотела пойти учиться, но образование в Америке оказалось очень дорогим. Она поняла, что она не может себе позволить пойти и выучиться прямо на художника. Все, что она себе может позволить, это смотреть YouTube и много практиковаться. Так она и сделала, и у нее получилось. Она стала штатным художником этой компании, стала рисовать вот эти самые открытки, плакаты поздравительные. И вскоре после этого она создала собственный бренд, который поставляет товары для дома по ее эскизам. Полотенчики, прихваточки, чашки, тарелки. Вот вся домашняя утварь такая уютная. И ее заметили, ей предложили коллаборацию ведущие бренды Макс Мара, Годива, и в конце концов ей даже предложили издать книгу. И эта книга «Воображая лес» Imagine a Forest, она впервые вышла по-английски. И мы ее обнаружили в каталоге, она нас покорила своей красотой, потому что Динара, она сумела создать свой собственный стиль. Она как-то невероятно скрестила русскую народную традицию русских узоров фольклорных и узбекских. И они так удачно слились, такие они колоритные и при этом тонкие получились. Стиль запоминается сразу, и ты уже не спутаешь эту руку ни с чьей другой. И мы перевели эту книгу, отправили на утверждение, и тут выясняется, что Динара вообще-то прекрасно говорит по-русски. И она сама в итоге редактировала свою книгу на русском. И особенно
Писала она ее на английском,
да. И особенно она была рада, что ее книга выходит именно в России, потому что именно наша культура для нее основной источник вдохновения, народная культура. Что в этой книге? Во-первых, сами работы Динары, которые просто радость для глаз. Во-вторых, там уроки рисования. Они пошаговые, очень доступные, и они есть разного уровня. То есть есть уроки, которые ты можешь взять и с ребенком позаниматься. Я вот уже прям предвкушаю, как мы с моей дочкой Машей сядем и будем рисовать все эти волшебные узоры. И при этом там есть достаточно сложные вещи, она объясняет, которые тебе интересно, даже если ты уже где-то занимался рисованием, примерно представляешь, как это все устроено. Плюс она, собственно, рассказывает, что и как сделать, чтобы, будучи мигрантом с непризнаваемым дипломом, в конце концов оказаться партнером ведущих мировых брендов, владельцей собственной марки и иметь огромную армию поклонников. У нее очень популярный блог в Инстаграм, по-моему, там под 300 тысяч подписчиков, если я не ошибаюсь. И про нее пишут все мировые СМИ.
Насколько вообще редактору, вот вы сказали, что она сама редактировала, да, насколько редактору вообще, скажем, тяжело или легко работать вот с подобной книгой? В принципе, это не художественный текст, да?
Вот. Я что-то не могу вспомнить, что проект был вот... Как-то все легко сложилось. Да. То есть всегда что-то выплывает, и не бывает. Ну, не знаю, или мне так не везло, не бывает легких проектов.
Сегодня, знаете, вот сегодня какое-то время таких, не знаю, зажигательных стартапов, да, вот можно из, не знаю, с помощью Инстаграма создать свой собственный бренд, да, знаем такие случаи, да. А Динара училась рисовать сама и стала профессиональным художником.
Она самоучка, да.
А как вы считаете, возможно ли сегодня стать профессиональным художником, учась рисовать по книге, или это просто такая мотивационная книга, мол, там, ну...
Мне кажется, можно освоить часть навыков, но чтобы собрать картину целиком, тебе придется прочитать не одну книгу, а несколько, и, возможно, даже посмотреть ролики на YouTube. Я, кстати, сама большой поклонник этих роликов, в которых учат рисовать. Александра Балашова, художница, которая иллюстрирует детские книги. Я ее подписчица. У нее очень прекрасная, если вот вы по этой теме... то она очень прекрасно объясняет, что и как делать, особенно в части обработки уже нарисованных иллюстраций в компьютере, когда тебе надо там обтравить, сделать слои, как это все. Очень полезно.
Да, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях главный редактор издательства «Лайфбук» Анна Бабешкина. Мы говорим про замечательные книги, в общем, издательство, которое передачи «Эпиграф» особенно любит, это же, конечно. И впереди все самое интересное. Мы поговорим про фантастика, которая не фантастика, и о том, что может сегодня фантастическая книга сказать читателю, который, скажем, не любит фантастику. Да? Об этом впереди. Еще, конечно же, мы поговорим про новинки, которые ожидают нас от издательства «Лайфбук». Не переключайтесь, мы буквально через 20 секунд снова будем с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, напоминаю, что в гостях у меня сегодня прекрасное издательство «Лайфбук» в лице ее главного редактора Анны Бабешкиной. Мы говорили про нон-фикшн, и сейчас мы продолжаем говорить про новинки издательства. И сейчас мы перейдем, пожалуй, к фикшену. Но для начала, а вот скажите, пожалуйста, легко ли автору пробиться к издателю сегодня?
Да. Ой, нелегко. Ой, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем пробиться автору к издателю. Российскому, да?
Да, конечно, конечно. Смотрите. Я молчу про Bloomberg и так далее.
Мне кажется, что на Западе даже на самом деле легче немножко пробиться, потому что есть система литературных агентов. У нас рынок настолько мал, что он не может прокормить вот эту прослойку литературных агентов, людей, которые проводят первичный отбор и отсевают совсем уж трэш от книг, которые стоит рассмотреть. По сути, сегодня у нас российскую прозу издают три редакции. Ну, четыре, пять.
Ну, шесть, да?
Ну, пять, я думаю, вот да. Пять издательств работают с российской прозой. Из них только два достаточно большие, чтобы публиковать там больше двух наименований.
Почему такая нелюбовь к российскому писателю?
Для меня загадка. Мы же такие хорошие.
Действительно. Вот кажется, здесь можно поговорить. Здесь писатель Анна Бабешкина может поговорить с редактором Анной Бабешкиной, да?
Тихо сам с собой, да. Я веду беседу. Мне кажется, проблема в несоответствии ожиданий редактора и в том, что готовы предложить писатели. Писатель сегодня наш, который пишет, он преимущественно рассчитывает на один способ монетизации своего. Он, во-первых, хочет оставить свое имя в руках, в веках. Uh-huh. Это ведущая мотивация. Самовыразиться. И лишь во вторую очередь он нацелен продать эту книгу и заработать. И когда подразумевается заработать, мало кто рассчитывает на тиражи и роялти. По большей части у нас способ монетизации книги — это выиграть литературную премию. Литературных премий у нас ведущих две. Большая книга «Ясная поляна». И, соответственно, люди вот...
Но «Нацбест».
«Нацбест», но у него уже скромнее призовой фонд. Mm-hmm. Плюс... Да.
«Русский там... букер» прикатил. Ну, есть «НОС», опять же.
«Русский букер» закончился, да. Есть «НОС». На «Нацбест» автор не может выдвинуть сам свою книгу, и издательство не может выдвинуть его книгу. Есть какой-то узкий круг заранее неизвестных людей, которые выдвигают эти книги, и ты должен с ними дружить, а этих людей 60, да. И попасть в число друзей этих 60 экспертов, которые выдвигают книгу на «Нацбест», причем любимых друзей, а не просто так. Ну, это достаточно сложный способ подтолкнуть и подкинуть свою книгу и привлечь к ней внимание. А у большой книги у нее есть возможность номинироваться самостоятельно, и там гораздо шире круг экспертов, которые могут номинировать книгу. Поэтому основных игроков, по сути, два. Это «Большая книга» и «Ясная поляна». И, соответственно, писатель ориентируется на жюри этих премий. У «Большой книги» это четыре эксперта, которые отбирают книги, которые войдут в шорт-лист. В «Ясной поляне» это шесть экспертов. И читатель, как правило, из этого процесса, он немножечко вымывается. То есть его интерес, он меньше принимается во внимание, чем вкусы конкретных этих людей, в интерес которых надо попасть. Если ты хочешь, чтобы книга тебе что-то принесла, типа славы и денег.
Не, ну мне кажется, нужно просто, когда ты хочешь быть писателем в России, нужно просто забыть про деньги. Вот.
Не нужно. Вот, знаете, не знаю. Хочу сказать, не надо. Надо просто подумать о читателе. Вот если будет читатель, будут деньги, правда. И вспомнить о нем. То есть не только о своем богатом духовном внутреннем мире, но еще и о том, как эту книгу будет читать читатель. Вспомнить про все самые, может быть, банальные, но работающие законы сторителлинга, про печатную структуру, я извиняюсь, про героя-антигероя, про кульминацию.
Завязку-развязку.
Да, завязку-развязку, мидпоинт и все эти, в принципе, элементарные вещи, которые в большинстве западных книг, они просто вот как «Отче наш», они там все присутствуют, за исключением каких-то очень редких высокоинтеллектуальных романов, которые намеренно ломают эту традицию и играют именно на сломе клише и жанра. Но есть огромный пласт вот этого мейнстрима, который исполнен очень-очень хорошо. Так что ты можешь читать и не оторваться. Угу. Вот у нас очень не хватает именно вот этой средней литературы, которая не трэш, напишу, как мне упало на голову, перечитывать не буду, и не вот это высоколобое, что-то такое очень рефлексивное, вязкое, бессюжетное, и то, что называется «смотреть в свой пупок». Вот. И когда книга вот из этой чудесной прослойки, в которой есть сюжет, при этом автор не смотрит в свой пупок, а рассказывает про людей, их проблемы реальные, про то, что их заботит, и выстраивает это в той форме, чтобы поддерживать интерес. Мне кажется, у этого есть большие перспективы, у такого текста, но пока их очень мало. Я буду их искать, я их очень хочу. И как референс, вот чтобы так точнее понимать, чего хочется. Мне хочется, чтобы это была книга, по которой можно снять кино. Вот кино, оно совершенно обнажает этот каркас драматургический, но в книге, может быть, не настолько не прикрыто, но он тоже должен присутствовать. Вот я вот это, вот эти книги я хочу найти и издавать. И мне кажется, что эти авторы будут зарабатывать роялти. Вы знаете, я посмотрела, если книга... Я до этого плохо себе представляла экономику издательства. А сейчас я посмотрела, если книга продается, если она на самом деле продается, то автор получает очень неплохие деньги.
Ну что ж, будем надеяться, что...
Если это не 2000 экземпляров, которые продаются в течение 5 лет, а какие-то реальные тиражи. Угу.
Хорошо, давайте тогда поговорим про книгу Неди Окорафор «Кто боится смерти». Расскажите об авторе, чем она интересна. Я так понимаю, она уже в России издавалась уже?
Нет.
Нет, это впервые, да, то есть перевод. То есть понятно, что это не единственная книга. «Кто боится смерти», что это за автор, чем он интересен, и интересен ли будет российскому читателю?
Эта книга, она фэнтези, но при этом она не фэнтези-фэнтези для тех, кто любит про драконов и принцесс, а такая метафорическая, скорее, история-притча. При этом в нее...
Которая любит только про драконов.
Нет. Это история, в которой фантастический элемент просто позволяет переосмыслить отношения между людьми и ярче их высветить. И в эту книгу влюбился Джордж Мартин. Он выступил продюсером сериала, который будет сниматься по этой книге.
Именно по этой книге,
именно
да?
Именно по этой книге, да. Это история про девочку. Она родилась у темнокожей матери, и при этом сама она с кожей цвета песка, потому что она родилась в результате насилия. И у нее есть магические способности, которые особенно ярко начинают проявляться с момента, когда погибает ее отчим. И в каком-то смысле эта книга о том, что нас разделяет, И почему мы позволяем этому разделять людей на достойных и недостойных, на тех, кого можно унижать, и чья жизнь не ценится, и тех, чья жизнь должна защищаться и превозноситься, и о той внутренней силе, которая может тебе помочь преодолеть вот эти разграничения, которые мешают нам. Людьми.
Да, сегодня на книжном рынке появляется, все больше и больше появляется авторов и разных культур, иных культур, да, вот, скажем, Крофорд не исключение в этом смысле.
Да, она негритянка,
да,
этнически.
Да, но насколько вообще темы мультикультурализма, разных культурных традиций будут интересны русскому читателю, вы думаете? Потому что вот ну, у нас в нашей родной прозе с мультикультурализмом как-то очень-очень напряженно, на мой взгляд.
Почему?
Ну, назовите, ну, кроме Захока.
Зулейха открывает глаза. Как интересно читать, как там все по-разному, как там в татарской деревне все вещи называются иначе. Сами порядки другие, само устройство дома даже другое. Хотя, казалось бы, вот она, Казань, рядом, это все происходит.
Один, два, еще. Ну, как бы вот не так уж.
Погодите, потом прекрасный роман, господи, Рубанов и... Авченко, как он называется, «Штормовое предупреждение», да, про Владивосток. Понятно, что там этнические люди русские, но жизнь другая. Ты читаешь, и ты как будто бы прям про жизнь другой планеты читаешь. Вот девушка из Питера приехала на каникулы во Владивосток, влюбилась во владивостокского парня, и они начинают проживать вот такую своеобразную прогулку, как вот этот фильм «Прогулка», только он в Питере, а здесь все это происходит во Владивостоке. И ты понимаешь, что это какой-то другой город. Он русский, но ты такого еще не видел. И тебе так хочется туда поехать и посмотреть на этот мост, и на этот остров, и на прибои, прокатиться на катере по морю, и гребешков этих половить. И, не знаю, это не мультикультурализм в традиционном его, конечно, понимании, когда предполагается, что это этнические и расово разные культуры.
Но это по определению столкновение разных культур. Да.
Да? То есть, вот... Но мне кажется, что у нас такая большая страна, что, в принципе, в каждом регионе уже какая-то есть своя субкультура, и она очень интересная, и она имеет шанс тоже заявить о себе и увлечь.
А почему, кстати, «Кто боится смерти»? Я так понимаю, это
так ее имя.
Имя переводится.
Да.
Почему мама дала такое странное имя своей дочери?
Видимо, как оберег.
Угу. Но вообще, мне кажется, тема смерти, страха смерти и вообще реальности смерти и столкновения со смертью — это одна из основных тем, мне кажется, мировой литературы, да, с чем она сталкивается. Это жанровая книга или же она может заинтересовать читателя, который не очень любит фантастику?
Да, она может заинтересовать читателей, которые не очень любят фантастику. Эта книга может заинтересовать всех, кому интересны отношения. Это отношения матери и дочери, дочери и отчима. Там очень сильная линия хорошего отчима.
Хорошего отчима.
Да, что на самом деле редкость в мировой культуре, когда отчим не какой-то злодей, который... третирует несчастных сироток. А здесь такой вот пример очень хорошего мужчины, который гораздо лучше, чем родной отец для
в этой общем,
героини.
Да, новинку, Неди Окорафор, новинка у издательства Lifebook, издательство Lifebook, Неди Окорафор, «Кто боится смерти», можно посоветовать смело не только тем, кто любит фэнтези, а тем, кто любит фэнтези, тем более, не только тем, кто любит фантастику, но и, собственно говоря, людям, которые любят хорошую, действительно, качественную литературу. Так, меня вот, кстати, сочетание качественной литературы все время вызывает какое-то отторжение, но...
Бывает некачественное, бывает.
Давайте еще поговорим, у нас есть немного времени. Расскажите еще, какие новинки нас ожидают от издательства Lifebook?
Вот я с нетерпением жду книгу, она называется «Искусство отдыха». Ее написала Клодия Хэммонд. Она психолог, ведет передачи на радио BBC и подкасты для BBC делает, посвященные психологии. В этой книге она... рассказывает, почему очень важно отдыхать, и о том, каково отношение к отдыху в современной нашей культуре. Она берет множество исследований серьезных ученых из всех мировых институтов, посвященные отдыху, о том, как мы отдыхаем, что при этом чувствуем, и дает ли нам это возможность восстановиться по-настоящему, то, как мы сегодня отдыхаем. Когда мы сейчас готовим эту книгу в издательстве, мы все поняли, что мы отдыхаем неправильно, и что главная наша проблема в том, что мы на самом деле чувствуем вину, когда отдыхаем. Вот, не знаю, есть ли у мужчин такая проблема?
Спрашивайте.
Что ты вроде только сел, и вот у тебя есть возможность 5 минут ничего не поделать.
У мужчин, знаете, я знаю, когда у мужчин появляется такая проблема. Появляется 8 марта.
Когда у него появляется жена, да?
Да. Ну, либо кто-то, кому нужно, перед кем нужно пахать именно этот раз в году, да?
Но на самом деле есть этот момент стыда и вины за праздное время. И ты считаешь, что ты вроде как его напрасно растрачиваешь. Угу. И точно ли ты заслужил эту возможность посидеть 5 минуточек? И она показывает, что это не напрасно потерянное время, а это время, инвестированное с огромной пользой. И более того, если этого не делать, то это чревато банкротством, просто психологическим, семейным и даже профессиональным. Угу. Это время обязательно нужно выделять. Вопрос, как его выделять и как его при этом проводить, чтобы на самом деле восстанавливаться и отдыхать, а не просто спускать это время в трубу. Понятно, что время, проведенное за серфингом в социальных сетях, оно...
Время, спущенное в трубу.
Это не настоящий отдых. При этом многие думают, что настоящий отдых — это поехать на Мальдивы, потратить кучу денег, и вот тогда только ты отдохнешь. Это другая крайность, и тоже нет. На самом деле отдых должен быть вписан в повседневную, в еженедельную рутину. Он должен быть такой постоянной привычкой.
Что такое? Во мне проснулся москвич-скептик. Да. Вот. Интересно, как это можно вкрутить
вот
в нашу жизнь?
Вот она рассказывает, как вкрутить в свою жизнь этот отдых и каким он должен быть. Неожиданным оказывается, что лучшие способы отдохнуть, они на самом деле очень доступны. Это прогулка в парке, это горячая ванна. И на первом месте по эффективности релаксации стоит чтение.
Ура! Я ждал этого момента, как мне скажут, что время, проведенное с книжкой, это отдых.
Да, в годы жизни не засчитывается, да. Это отдых, но при этом он приносит не только расслабление, а это активный, получается, отдых. И она приводит исследования, например, замеряли уровень напряжения людей по коленному рефлексу, когда бьют молоточком под колено, и потому, насколько высоко взлетает нога, определяет уровень напряжения. И выяснилось, что там буквально 12 минут чтения, и ноги вот эти делаются гораздо расслабленнее, и эти коленки взлетают, нога уже взлетает не так высоко. При этом, если сканировать мозг читающего человека, то он далеко не расслаблен, там происходит большая активность, но тело расслабляется даже больше, чем если бы человек, например, просто сидел и вообще ничего не читал, ничего не делал. Оно как бы освобождается.
Какие еще? У нас буквально есть минутка.
Очень необычная книга «Подменыш» Джой Уильямс. Это книга, одна из главных сенсаций прошлогодней франкфуртской ярмарки. Ее история чем-то похожа на историю суперхита «Стоунер». Книга впервые вышла 40 лет назад и тогда прошла незамеченной. Но буквально недавно пулитцеровский лауреат ее откопала, нашла где-то в библиотеке и влюбилась. И начала яростно эту книгу пропагандировать и уговаривать издателей сделать перезапуск этого проекта. И книга вышла, и все были потрясены тем, насколько она опередила, во-первых, свое время с точки зрения жанра, работы с языком и затронутых проблем. Это история такая полуфантастическая, тоже, как «Кто боится смерти», но при этом любая женщина, которая хотя бы раз была в декрете, она узнает себя в героине этой книги, и поймет, что все эти фантастические проекции, они на самом деле так или иначе пробегают в голове женщины, которая сидит с детьми дома. Там действие происходит на острове. Уже все, да, последние минуты?
Да, да, вот буквально
действие
секунды.
Происходит на острове, и главная героиня находится в окружении бесконечных детей. Часть детей не ее, но все равно ей приходится ими заниматься.
В общем, много новинок. Мы сегодня говорили, по крайней мере, про 4 новинки издательства «Лайфбук». Я назову, что это «Воображаемый лес» Динары Мирталиповой. И это, значит, книга «Кто боится смерти» Нэнди Окорафор. Еще две книги назовите.
«Искусство отдыха» Клодия Хэммонд и «Подменыш» Джой Уильямс. Переводит Дмитрия Шепелева.
Да, ищите в книжных магазинах. Спасибо, Анна, что вы сегодня пришли.
Спасибо.
Я, конечно же, буду всегда рад вас видеть. До свидания.
Спасибо.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.